«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Константин Юрьевич, вы признаны были самым популярным актером, там, 15 лет. Ну, разные есть рейтинги, неважно. Безусловно, вы один из самых успешных в России киноактеров. В общем, всем кажется, простым людям, что в кино славы, денег, любви, всего такого больше. Я прочитал, что вот с тех пор, как вы руководите художественным театром, вы за 2 года 14 съемочных дней всего себе позволили. Вот расскажите, почему выбор такой личный в пользу театра?
В вашем монологе очень много вопросов. Давайте отвечу на последний. Почему такой выбор был перепрыгнуть от, ну, предположим, 250 съемочных дней в году к 14? Произошли некоторые изменения в моей жизни. Доверили руководство, художественное руководство Московского художественного театра. Надо было делать выбор, либо пытаться везде успеть, что, ну, в принципе, отразилось бы, наверное, на качестве, да, либо заняться основным делом. И я принял решение, что большую часть времени буду посвящать проникновению в вопросы художественного театра. Это не только связанные с постановками, со спектаклями, но и с технической подоплекой, со структурой театра, набирать команду. То есть там много-много-много было вопросов, которые до сих пор в моей жизни, скажем так, передо мной не вставали. Поэтому мне нужно было в них разобраться, что-то понять, что-то делегировать команде для того, чтобы все это заработало. И, наверное, вот сейчас, так наберусь наглости, скажу, что команда собрана, и я могу позволить себе уже больше времени посвящать кинематографу.
То есть вы будете. В принципе, это не то, что одно исключает другое. В нашей кинотеатральной жизни это какое-то единство. Ну, Россия вот такая страна, где, в отличие там, от Америки, актеры живут в театре и снимаются в кино. Ну... И почему у нас так? Что театр для тех актеров, у которых, казалось бы, все хорошо вот в кино?
Ну, театр – это... Сейчас я не буду говорить за всех актеров, это немножко неправильно, но для меня был, есть и будет. Театр – это хобби, прекрасное хобби, которым я занимаюсь, мне нравится этим заниматься. Это далеко не место для зарабатывания денег, но при всем при том, я очень надеюсь, что те актеры, которые у нас лишены пока возможности сниматься в кино, они имеют возможность прожить на ту зарплату, которую получают в театре, если работают.
И все-таки, вот сколько мы знаем историю нашу театральную и кино, у нас чистых киноактеров почти нет. То есть такое впечатление, что это российская такая особенность, что для наших актеров, для русских, сцена, зал, живая публика и труппа, и художественный руководитель, вот без этого как бы нет актера.
Нет, вы заблуждаетесь. Я вам скажу, у нас есть чистые киноактеры, и это, по большому счету, очень большой срез молодого поколения, которое хочет независимости, хочет популярности. Это нормально, потому что это все-таки самый быстрый путь. Помимо скандалов, которые можно раздуть вокруг своей персоны, есть еще путь через кино, через платформы. И не всегда, скажем так, он удачный, не всегда он складывается, но многие-многие, которых я знаю, они говорят, что театр подождет. Сейчас самое главное – это кино. Но слово здесь, наверное, главное – подождет. Видимо, все-таки тот уклад, который со времен там, отцов-основателей, со времен немого кино был заложен, все-таки он за основу ставит какой-то островок под названием театр, в котором, во-первых, можно посвящать время фантазии, это и есть репетиции, а потом есть возможность что-то исправить, это уже спектакль, потому что спектакль один на другой, если это хорошие спектакли, они не похожи. Они могут быть и провальными, могут быть мегауспешными. Это дело живое, это зависит и от настроения актеров, это во многом зависит и от настроения зрителя, который пришел, от климатических условий нашей страны. То есть много-много составляющих, которые и являются сегодняшним спектаклем, который идет именно сегодня вечером на сцене театра.
Вам что самому ближе? Где вы чувствуете себя ярче, сильнее?
Это разные вещи. Вот я вам точно скажу. Театр и кино – разные вещи. Может быть, частично...
Если бы пришлось выбирать, то вы вот либо одно, либо другое.
Я бы выбрал материал и компанию. Вот, наверное, в первую очередь я бы оттолкнулся от того материала, который мне предлагают. Было это в моей жизни, не было, интересно ли мне это. И компания обязательно. Это и команда, которая снимает, и команда актерская. Наверное, так. Поэтому вот вот такой выбор я бы сделал относительно либо театра, либо кино, если бы стоял такой вопрос.
Вот вы сейчас сказали о молодом поколении актеров, они больше любят свободу, сегодня они играют там, ну, в общем, фриланс актерский. В принципе, наверное, что-то изменилось за последнюю, что ли, эпоху театральную, потому что раньше театр, ну, как монастырь, иногда как секта, где есть во главе важный человек, отец, царь и бог, главный режиссер, художественный руководитель. Кстати, художественный руководитель всегда был и основным ставящим режиссером, типа, а как иначе? А сейчас и в вашем лице тоже, да, мы наблюдаем другое. Почему так изменилось? Хорошо это или плохо? Или это просто нет теперь таких главных режиссеров, которые...
Это и неплохо, и нехорошо.
Но это тенденция, это не случайность.
Послушайте, это время. Потому что у театра, в отличие от того театра, о котором вы говорите, дом, семья и так далее, появилась очень большая конкуренция. Телевизор, еще раз говорю, платформы, интернет и так далее и тому подобное. И как таковая, наверное, семья разрушилась. Театр сейчас – это команда людей, которые собираются по интересу и по любви к делу.
И в моменте, а не на десятилетие, ну, да, чтобы вот как раньше это было принято.
В спланированном моменте. То есть, есть в моменте, раз все будет, повтор не будет, это другая история. В спланированный момент это мы собираемся, мы говорим, мы работаем. Мы сколько работаем? Год, два, три, пять, десять. 10. Хорошо, поехали. Мы работаем, учитывая интересы на стороне. Как то кино, как то другие театральные постановки и так далее. Как мне кажется, время такое крепостничество, в хорошем смысле крепостничество, ну, наверное, оно прошло.
А тогда лицо театра, опять же, как это мы десятилетиями считали, что вот у Московского художественного театра, я не буду его описывать, но это одно, театр Вахтангова, который вышел когда-то из МХТ, чуть-чуть другое. Потом другие режиссеры появились, другие лица, другие школы. Вот они имели лица. Сейчас у МХТ есть свое лицо, в котором актеры своей школы, своей манеры, своих взаимоотношений.
Я вам скажу следующее. Так как не так много времени прошло, ну, скажем так, вот сейчас осенью будет третий год, да, когда я громким словом руководю, ударение на «ю». Естественно, каждый год идет набор новых актеров, выпускников. И я стараюсь собирать молодую команду, молодых актеров одной крови театральной, одной школы театральной, которая мне нравится.
Это школа-студия МХАТ в основном или не важно?
Не обязательно. Но школа-студия МХАТ, естественно, в первую очередь. Внимание к ней, естественно, больше внимания к ней. Во-первых, она ближе, да, и можно зайти посмотреть, что они там делают. Но школу молодых актеров по крови я собираю.
А словами можно хоть одну отличительную черту этой крови? Я понимаю, что это как про музыку, это довольно
очень
сложно.
Просто,
можно,
очень
да, словами? Чем отличаются
МХАТовские? Во-первых, люди талантливые.
Ну, все таких хотят.
Во-вторых, люди, которые не боятся кидать себя в пробы, различные. В-третьих, люди, которые действительно очень хотят работать по профессии. Я, наверное, сказал очень общие вещи.
Да, все подпишутся,
здесь
любой.
Есть, да, здесь да, есть это. Еще один нюанс, который я не буду вам объяснять словами, потому что это не объяснить, а расскажу ассоциативно. Очень много талантливых ребят приходит, показываются и так далее. Почему же вы не взяли меня? Я могу ответить очень просто. Вы знаете, я набираю, предположим, команду людей, которые играют в футбол. Мне в этой команде не совсем нужны прекрасные спортсмены, которые блестяще играют в волейбол. Идите в тот театр, который пропагандирует игру в волейбол. Там вас возьмут. Здесь играется в футбол.
Строго по делу на Business FM.
МХАТ. Традиционно, если понимать его ауру, там МХАТовская пауза. Это стереотип, но он не на пустом месте.
Стереотип,
но не на пустом месте.
Да. Что такое МХАТовская пауза? Это способность актера держать зрителя без слов, без беготни, магнитить зрителя своим талантом и внутренним монологом. Это актер, который может держать зрителя. Вот что такое МХАТовская пауза, а не вымеренное до секунд определенное пространство тишины между одной репликой и другой. Я бы не рассматривал МХАТовскую паузу как что-то такое придуманное только в Московском художественном. Нет, это актеры, которые умеют держать завоевать зрителя.
Ну, это часть вашего футбола, да?
Вот это часть нашего футбола обязательно. И я очень надеюсь, что в спектакле «Чайка», который выйдет 30 ноября, без которого Московский художественный театр не может долго быть.
По-моему, последний Богомолова был.
Нет, Коршунова последний был.
Вы ставите, вы опередили мой вопрос. Вы три года руководите. У вас были режиссерские опыты в театре, но не в театре, которым вы три года руководите.
Да, надо было с чего-то начать, и я подумал, что самый скромный вариант – это начать с
«Чайки».
С «Чайки», да. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вот, и я надеюсь, что там…
Вы Треплева играли?
Нет.
А Тригорина?
Тригорина играл как раз у Константина Юрьевича Богомолова. Как, кстати, играл? Разбирался в этом материале. Вот. Поэтому то, что касается мхатовских липаус или отношения к Чехову, к чеховским персонажам, к текстам, почему мы ставим этот спектакль сейчас, почему он сейчас актуален, я думаю, что все ответы на этот вопрос зрители, ну, я так берусь на себя, возьму наглость, зрители увидят, придя на премьеру или на последующие спектакли. Потому что мы вот сейчас копаемся с командой единомышленников и однозначно приходим к выводу, что это настолько живая и про людей вещь.
Вы хотели когда-нибудь сыграть именно Треплева? Между Треплевым и Тригориным.
Я не помню, чтобы у меня было такое вот страстное желание...
Сыграть кого бы то ни было.
Рваться на какие-то главные позиции. Тем более, что я не совсем уверен, что мужские позиции в пьесе «Чайка» являются главными. Даже я вам скажу, что совсем о другом мы делаем спектакль и высказывание. Не о мужиках, а о женщинах, которые делают мужчин. Либо они их возносят наверх, либо они их... топчут в грязи. Мы делаем про женщин спектакль, которые дали крылья в свое время Сальвадору Дали, которые воспитали поэтов, писателей, киношников и так далее.
Не буду углубляться дальше в «Чайку», да, потому что лучше будет посмотреть. Да. Там можно погрязнуть, потому что если я скажу, что почти все пьесы Чехова, а уж тем более «Чайка», может иметь миллион прочтений, кто там хороший, кто плохой, в каких они отношениях, я скажу банальность. Но «Чайка» как ничто, поэтому ни один спектакль «Чайка» не похож на другой.
Я думаю, что самое главное, сейчас, если закончить историю про «Чайку», это убедить команду актеров и команду создателей спектакля в том, что это не музейная история, не музейная постановка, а это очень живая история про сегодняшних людей. И это не важно, в каких костюмах они ходят, где действие происходит и так далее. Если зритель в зрительном зале считывает информацию про себя, значит, это классика на все времена. Просто нужно понимать, какую информацию сегодня мы даем зрителю.
Театр всегда, наверное, про сегодняшнее. И вот, знаете, спор, который идет в кругах интеллигенции, более молодой и более возрастной, насчет переделок классики. Я понимаю, что «Чайку» не надо переделывать, потому что она такая таинственная, что там можно найти, ни слова не меняя. Но в нашем театре, в российском, в московском, можно по-разному это назвать. Кто-то переделкой, кто-то интерпретацией, кто-то версией, как угодно. И люди поэтому по поводу сильно спорят. Чем люди более взрослые, тем чаще их это раздражает. Был знаменитый спор прямо по телевизору между Познером. Это было интервью, превратившееся в спор. Познера, человека широких взглядов, с Богомоловым. Вот он тоже, так сказать, не выдержал того, что не увидел там того, что он себе представляет как читатель. Вот, а как зритель он увидел другое. Где вы здесь вот в этой... Что вы можете себе позволить?
Я не знаю, по поводу чего был спор.
Я тоже забыл. Он был очень заповедающийся.
Потому что Константин Юрьевич – это человек пишущий, талантливый, и он, скажем так, в свое время пошел по пути Мольера, который, в принципе, так и создавал свой театр. Он переписывал какие-то древние пьесы под сегодняшний лад и тем самым будоражил публику. Талантливо, естественно, это делал, но это был, скажем так, актуальный театр сегодняшнего времени с узнаваемыми сегодняшними политическими или бизнесовыми или еще какими-то персонажами. Вот. У меня на это не хватает таланта, чтобы переписывать, дописывать и фантазировать на эти темы. Я стараюсь разбираться в классическом материале, который мне предоставляется, и в котором я нахожу, как мне кажется, сегодняшнее звучание. Вот и все. Поэтому человек, который боготворит пьесы Чехова, он узнает текст, может быть, он увидит, что это адресовано кому-то другому, нежели от персонажа к персонажу. Может быть, он увидит какие-то исповеди напрямую со зрителем, это называется интерактив. Может быть, он увидит, если он хорошо знает пьесу «Чайка» и знает, что там всего 4 действия, может быть, он увидит еще и 5-е действие, которое мы сочиним, но оно будет визуальное, и оно будет нас перекидывать в следующие пьесы Антона Павловича Чехова. Вот такие вещи мы себе позволяем, может быть, местами довольно яркие по проявлениям, это, возможно, немножко шокирует чехолюбов, но, мне кажется, все имеет право на существование. Вот, поэтому я разбираюсь в классическом тексте, который мне предоставлен.
Про драматургов тоже хотел поговорить. Опять же, в эпохе такой золотой советской кинотеатральной были большие главные режиссеры, большие школы театральные, и еще и драматурги, которые были при театрах. Собственно, это с дореволюции началось. «Чайка» в Александринском театре провалилась с Серой Комиссаржевской, но была поставлена здесь и стала мировым явлением. Значит, Чехов и Горький, потом в советское время Арбузов, Горин и Арканов в Линкоме, Вампилов, которого вы играли, кстати. Это МХАТовский такой был. Сейчас я лично не знаю. Я не помню наших современных драматургов, тем более я не знаю, с какими театрами они связаны. Сейчас как бы этого нет. Ну, у вас есть арт-хаб, вот вы чем-то таким.
Ну, я вам скажу так. Естественно, эпоха перековки, скажем так, писателей в драматургов, она происходила именно непосредственно при содействии отцов-основателей Московского художественного театра, естественно, Чехов и Горький, Булгаков, всех собирали сюда для эксперимента. Это был эксперимент, и это нормальная ситуация, когда в театре есть драматург. Сказать, что сегодня в художественном театре есть свой драматург, я не могу, потому что, скажем так, я имею в виду современный драматург, потому что мы только-только начинаем. Мы только-только через тот же арт-хаб, да, где мы...
Расскажите, что происходит в арт-хабе?
В арт-хабе
никто так не поймет.
2,5 года происходило следующее. Мы делали эскизы на определенные темы, в том числе по современной драматургии, в том числе по содружеству режиссера и драматурга, они сами сочиняли, в том числе в поисках там тем комедии, молодежные спектакли и так далее. То есть каждый блок, в котором было по 5 эскизов, да, он был направлен на определенную тему. Это была такая достаточно бурная жизнь художественного театра на протяжении 2,5 лет. Скажу, что результаты очень хорошие. Мы нашли для себя и молодых нестандартных режиссеров. Мы с ними работаем. Вот что самое главное. Предположим, есть прекрасный Дмитрий Данилов, драматург современный, который пишет. Пьеса «Стойки» была написана специально для художественного театра. Она идет на малой сцене. Мы с Димой договорились, что он будет писать еще. Это все начало захода драматургии разного веса, но талантливой драматургии в художественный театр. Этим нужно дорожить, поэтому я не говорю, что у нас сейчас есть. Нет, мы в поиске. Мы в поиске. И мы открыты. Приходится много читать всякой дребедени, не скрою. На это тратить свое время. Но когда находится талантливый человек, естественно, мы цепляемся за него.
Есть какая-то роль, наверное, нашим слушателям будет понятнее, если это роль в кино, которая ближе всего вам, как личности, где вы играли больше всего себя самого.
Слушайте, играть себя самого, с одной стороны, сложно, с другой стороны, неинтересно, к этому надо прийти. Во-первых, это нужно сойти с ума для того, чтобы играть самого себя.
Нет, насколько из того, что вам предлагают, вы же не сами выбираете. Ну, я не знаю, там, географ
мне
или коллектор.
Мне интересно, чем дальше от меня, тем интереснее. Тем интереснее находить какие-то соприкосновения, точки соприкосновения. Чем дальше, тем интереснее. Чем глубже упасть или взлететь, чем ширше налево или направо, тем интереснее искать какие-то точки единения.
Первая премьера в этом сезоне, на которой я был, и которая мне очень понравилась, хотя не первая, я третью вижу, третий спектакль «Самоубийца» вижу в своей жизни. Мне очень понравилось то, что я увидел здесь, хотя, мне кажется, действительно, пьеса одна из гениальнейших. Как и писал Станиславский, и текст этот Станиславского, он появляется по ходу спектакля. Станиславский просил вождя народов разрешить, потому что цензура вполне объяснимо не очень разрешала, и в итоге так и не разрешила. а сейчас с кем-нибудь советоваться надо или не надо?
По поводу советов и так далее. Спектакль «Самоубийца», о котором мечтал Константин Сергеевич Станиславский в 1931 году. Пьеса была, она писалась, по-моему, 2 года. Она писалась на довольно серьезном переходном периоде. Переход от НЭПа к более серьезной, скажем так...
Стройной системе.
Стройной системе пролетариата. Эрдман начинал еще в период НЭПа, а заканчивал уже
в стройной системе.
Стройной системе. Возможно, именно поэтому в тот момент ни у Мейрхольда, ни у Константина Сергеевича Станиславского ничего не получилось. Найти понимание у руководства страны, что это действительно яркая, сатирическая на уровне ревизора пьеса, говорящая о проблемах страны. Может быть, это был не самый удачный период. Мы спустя 91, по-моему, год или 92, мы закрыли, скажем так, историческую необходимость и желание историческое Константина Сергеевича. Это произошло, это предпоследний спектакль в рамках празднования 125-летия Московского художественного театра. Программа 125-летия Московского художественного театра была согласована. Отвечаю я вам на ваш вопрос.
Строго по делу на Business FM.
Теперь вообще о другом немного, о вашей работе в фонде. Я сам не посмотрел, но мне рассказали про прекрасный документальный фильм, этому посвященный, который называется «Как я стал ребенком». Он, собственно, не про вас, он про ваш фонд, про фонд в целом, про людей, которые там работают, и как там все происходило. И я, в общем, тоже другими глазами стал смотреть, как это организовывается. Во-первых, я узнал, что, значит, ну, как минимум несколько лиц, фамилий, с которыми мы на бизнес-фэн давно знакомы, так как там Горных и Питья, Надия Черкасова, это наши, знаете, более были частые гости, чем вы сейчас. Вот, что они как бы активно в этом поучаствовали, в смысле помогли организовать так, как это...
Однозначно.
Получилось. Говорят, что если посмотреть этот фильм, непонятно даже, почему вы вообще еще можете быть актером, потому что это такое огромное великое дело.
Почему я вообще еще могу продолжать заниматься творчеством? Потому что у меня прекрасная команда, сейчас 49 или 51 человек, нам все время не хватает людей, профессионалов в фонде, которые дают мне возможность заниматься моей профессией. Более того, я скажу, чем честнее и точнее и фантазийнее я буду заниматься тем делом, диплом, по которому я имею, тем, возможно, больше результатов это даст для благотворительного фонда. Наш фонд 17-й год помогает детям. Детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Мы начали, грубо говоря, совсем маленькой командой. Я и одна моя помощница. В 13-м году, когда я пришел к Гор Борисовичу Нахапетяину просить у него какие-то деньги для помощи, он мне сказал очень простую фразу: «Я не дам тебе рыбу, я дам тебе удочку». И познакомил меня с Аленой Мешковой и с ее командой. Это была тогда небольшая команда. Команда 4-5 человек, я не помню. Алена начала структурный подход к работе фонда. Зачастую я не верил, что это может работать, но это заработало. Это заработало, мы стали помогать не только адресно, не только, скажем так, уже по факту болезни. Мы стали опережать болезнь, мы стали работать в разных направлениях, знать и не бояться. Это для того, чтобы родители понимали, что это все излечимо, и что родители, что врачи улавливали, скажем так, первые симптомы, чтобы не затягивать, чтобы сразу же обращаться. Это борьба с канцерофобией, потому что у нас слово «рак» – это все приговор и так далее. Мы стали раскручивать эту историю. Мы стали поднимать уровень профессиональный врачей, которые занимаются онкологией. То есть, благодаря нам даже есть некоторые регионы, в которые мы вывозили врачей, с которыми мы работаем, которые являются попечителями фонда. Мне писали с Читинской региона, что там действительно заработали по-другому врачи. Это все из история работы фонда – это история работы с законодательной властью, когда это не только наш фонд, это, скажем так, сообщество благотворительных фондов, которые планомерно, спокойно работают с законодательной базой Российской Федерации для того, чтобы подсказать, как проще, как правильнее, как точнее да, ставить те или иные законы.
Вы уже много лет этим занимаетесь. Цена вопроса излечения тех диагнозов, с которыми работает ваш фонд, она не падает, она все такая же. Она все так же остается недоступной для людей просто, у которых там нет больших денег.
Нет, вы немножко заблуждаетесь. Есть квоты государственные. Говорить о том, что фонд тот или иной заменяет государство, это немножко глупо. Тот или иной фонд имеет возможность быть более подвижным, быстрее реагировать на какие-то запросы, но вместе с государством. Есть квоты, которые выделены на лечение тех или иных болезней.
И оно не всегда доступно, их всегда хватает. Всегда...
Их не хватает. Я вам скажу очень просто, их иногда не хватает в конце года. Бывает такое, что их не хватает там по разным причинам. Год на год не приходит, но бывает, что их не хватает. Тут подключается фонд, разумеется. У фонда есть запасы. Фонд уже изучил проблематику работы, предположим, в нашем направлении, и мы готовы поддержать, мы готовы помочь, мы готовы вместе с государственными медицинскими учреждениями сделать так, чтобы это было эффективнее. Предположим, это огромные, достаточно, мне кажется, на наш взгляд, закупки современного медицинского оборудования и обучение персонала работать на этом оборудовании. И КПД взлетает в 1000 раз на новом оборудовании, которое позволяет за 5 минут решить и увидеть ту проблему, которую иногда решали неделями. Бывает и такое. И представляете, да, неделя человек сидит, ждет результата. Или 5-7 минут, и результат уже готов. Но это важная вещь, но это совместно с медицинскими государственными учреждениями, которые имеют большой ресурс, и мы помогаем. Помогаем мы, естественно, спрашивая, что вам надо. Они говорят, либо у нас все есть, либо он говорит, нам нужно то-то. Поможете? Мы помогаем.
Я знаю, что вы просто, как бы, дурацкое слово в данном случае, логистику обеспечиваете, потому что эти дети зачастую не там, где им эта помощь может быть оказана.
Ситуация очень простая. Логистику мы обеспечиваем, естественно, благодаря тем людям, которые неравнодушны в нашей стране. Люди присылают не только деньги. Люди присылают свои заявки из разных городов. Они говорят, у меня нет возможности помочь вам финансово, у меня есть машина, я могу привезти и увезти. У меня есть накопленные мили, поезда, самолеты, такси. Я могу передать их в фонд туда-то. Мы принимаем любую помощь. Ее, во-первых, мало не бывает, да, и помощь любого содействия. Либо человек говорит, я готов прийти клоуном, попрыгать где-то и так далее. Это моя помощь. Мы говорим, окей, хорошо, фиксируем, звоним там в Екатеринбург, говорим, Сережа или Вася, вы готовы? У вас есть команда? Да, мы готовы. Когда нужно? Вот давайте, все, побежали и делает. Сделать так, чтобы привести человека из региона в Москву или в Питер или в Екатеринбург или в Казань, чтобы он там прошел часть лечения, да, это в наших силах. Но в наших силах сделать так, чтобы в тех крупных регионах и областях, откуда мы везем подопечного, существовал такой же медицинский центр, реабилитационный, предположим, чтобы ему не уезжать из родного дома, чтобы он в родном регионе проводил лечение. И мы этим тоже занимаемся. Вот, предположим, госпремия за благотворительность, которую я получил пару лет назад, все деньги, там 10 миллионов, порядочная сумма, они ушли сразу в дело, сразу в реабилитационные центры в областях. Вот и все.
В давние времена я пару раз в Нью-Йорке был на мюзиклах. В обоих случаях спектакль заканчивался предложением публики, которая, кстати, очень такая разогрета эмоционально, нести что-то в какой-то, значит, вот благотворительный фонд на какие-то там нужные цели. Ни один не уходил, не сделав какое-то большое или маленькое пожертвование. Как говорили, неважно, ничто не слишком много, ничто не слишком мало. У нас в театрах этого нет. Могло бы это быть?
Про наш театр, про художественный поговорю. Вот мы сейчас будем играть спектакль «Поколение Маугли». Это большой детский музыкальный благотворительный спектакль. Единственный благотворительный спектакль, который идет в репертуаре театра. Нигде в стране больше такого нет. Спектакль встал в репертуар в 22-м году. До этого 8 лет он мотался по городам и весям. В этом году спектаклю исполняется 10 лет. Это спектакль, на который люди покупают билеты, приходят с детьми, и в конце спектакля они понимают, что они стали соучастниками в хорошем смысле помощи подопечным нашего фонда, фонд, который я представляю. Вот и все, что я хочу сказать по поводу, надо ли делать подобные вещи в драматическом театре. Надо, но это нужно делать аккуратно и в радость тем, кто приходит в зрительный зал. Что касается всех остальных площадок, это могут быть и рок, и поп-площадки, и какие-то концертные вечера, я это делаю регулярно. Я прошу моих друзей регулярно, чтобы они, выступая на больших площадках, рассказывали о фонде и предлагали зрителям, которые приходят, не проходить мимо проблем этого фонда и помочь. В чем самая главная необходимость подбора правильных людей? Тех, кто выступают, этим людям верят, и я не могу их какими-то некорректными, туманными действиями фонда подвести. Они безгранично верят мне, верят фонду. Люди верят нашим друзьям, которые со сцены озвучивают и говорят, давайте поможем, я верю Константину, он делает хорошее дело. И отклик идет, ну, просто стотысячный, как вы понимаете. Но я еще раз хочу сказать, что подобных проектов, как «Поколение Маугли», в стране нет. В этом смысле Московский художественный театр опять новатор. Вот как когда-то отцы-основатели запретили входить после третьего звонка, то есть они придумать-то это придумали, когда придумывали структуру и политику театра, но решились на это спустя 10 лет только после того, как театр заработал, что вызвало страшный негатив, проклятие в сторону художественного театра, но сейчас это норма для всех театров. После третьего звонка вход в зрительный зал запрещен. Или заходите на те места на балконе, где вам разрешат сесть. Я считаю, что благотворительный спектакль, предположим, «Поколение Маугли», который вот сейчас здесь живет, это первый звоночек для других театров. Мне кажется, это вопрос самоуважения.
Остается всем пожелать, несмотря на пробки, не опоздать к третьему звонку. Спасибо.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.